Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что большинство новостей, которые сегодня люди читают и о чем рассуждают, это, наверное, события, связанные, которые происходят в Украине, война. При том, что мы понимаем, что война идет не где-то далеко, там, в Сирии или на другом континенте, а совсем близко, рядом с нами. И, наверное, последняя новость, которая тоже сегодня обсуждают в Беларуси, не только в Беларуси, а во всем мире, это то, что наша страна может уже совсем скоро летом стать одной из ядерных держав, что в нашей стране могут разместить ядерное оружие тактического назначения или тактического действия. Что это значит? Это значит, что оно менее мощное, рассчитано не на такое длинное, большое расстояние, как тактическое, но тем не менее его мощности достаточно, знаете, чтобы сравнить, что такое тактическое ядерное оружие. Это примерно по мощности одной ракеты хватает, как бомба, которая была сброшена на Хиросиму. И одной бомбы было достаточно, чтобы уничтожить весь город. И, конечно же, это вызывает беспокойство многих людей. Вы знаете, в 1947 году ученые-ядерщики в университете в Чикаго, которые первые изобрели атомную бомбу, они опубликовали на обложке своего журнала циферблат часов. Этот проект стал называться «Часы судного дня». Ну, если можно, покажите, примерно так. «Часы судного дня». Ученые, которые изобрели атомную бомбу, гораздо больше понимали, чем военные, насколько большой угрозой является атомное оружие, и они наглядно захотели продемонстрировать, как бы вот, как стрелка часов перемещается к полуночи, это как бы к полуночи апокалипсиса, к полуночи судного дня. И для того, чтобы люди могли в мире видеть, какая ситуация, какое напряжение происходит в мире, и предупредить людей о возможной опасности. И вы знаете, 80-е годы – это было время, когда была напряженная обстановка между СССР и США. Это время называли временем «холодной войны». И был момент, говорят историки, когда Хрущев уже был вот на грани того, чтобы развязать ядерную войну. И тогда, вот в тот момент, ученые-ядерщики, там есть совет директоров, которые перемещают вот эту кнопку судного дня, 80-е годы эта стрелка стояла на циферблате на 23 часа 53 минуты. То есть как бы до полуночи апокалипсиса оставалось 7 минут. Этим самым они хотели показать, насколько угрожающая ситуация происходит в мире, что угроза ядерной войны может принести катастрофу для всего человечества. Вот запомните вот эту цифру. 23:50:53, то есть как бы 7 минут. И вы знаете, что сегодня, именно сейчас, ученые-ядерщики снова, и в процессе этих лет они эту стрелку перемещали там больше 25 раз, показывая, как они считают, какая ситуация в мире. И вот сегодня ученые-ядерщики снова переместили стрелку часов на ближе к полночи апокалипсиса, и сегодня они установили новое время. Это 23 часа 58 минут 30 секунд. Как бы до полночи апокалипсиса осталось всего лишь 90 секунд. И этим самым они хотели показать, что за всю историю существования мира, как на Земле появилось ядерное оружие, такой сложной ситуации еще не было, как сейчас. И, конечно же, это все вызывает беспокойство у многих людей. Люди задают вопросы. А что будет дальше? А чем закончится война в Украине? А перерастет ли она в ядерную катастрофу или нет? И вы знаете, что когда мы с вами открываем Библию, то мы там узнаем, что оказывается У Бога тоже есть свой план. У Бога тоже есть свое расписание, свое время. И мы знаем, что когда грех вошел в мир, эта катастрофа вовсе не застала Бога врасплох. Оказывается, у Бога был план искупления, который Он приготовил еще от вечности, и Бог ясно действует в мире по своему плану. Когда Иисус, Божий Сын, родился в небольшой деревеньке в Вифлееме, это вовсе не было случайностью. Мы знаем из Библии, что Бог сам определил место и время, когда и где родится Божьему Сыну. И апостол Павел говорит, когда пришла полнота времени, тогда Бог послал своего Сына. Оказывается, у Бога тоже есть свои часы. Там тоже есть определенное время, где Бог действует по своему плану. И апостол Павел даже говорит такие слова, что Бог назначил день, в который праведно, по справедливости, будет судить вселенную. Оказывается, только один Бог знает, сколько времени осталось до судного дня апокалипсиса, потому что Он назначил этот день. Не Он подстраивается под события, которые происходят в мире, а Бог осуществляет в мире свой план. И, конечно же, у людей возникает много вопросов. Так что, неужели вот в 80-м году Хрущев мог нарушить планы Бога? Неужели сегодня, например, Россия или блок НАТО могут тоже нарушить планы Бога? Когда люди смотрят на то, что происходит в мире, и мы видим, что порой зло и беззаконие умножается. Иисус предупреждал об этом учеников, что люди, которые живут в обмане и во зле, порой преуспевают, а праведники страдают. Порой эпидемии и какие-то болезни захватывают целые народы. Войны становятся более жестокими, агрессивными. И хотя мы живем в относительно спокойной стране, спокойное время, но вы знаете, что гонения на церковь в 20-21 веке в разных регионах увеличиваются порой с геометрической прогрессией. И часто люди задают вопросы, так неужели Бог по-прежнему контролирует все? И сегодня мне хотелось бы посмотреть на библейский текст, который мы уже сегодня читали, пастор Николай читал, который мы читаем все время на праздник въезда Христа в Иерусалим, и посмотреть на этот библейский текст, может быть, немного под другим углом, увидеть, что вот этот день въезда Христа в Иерусалим – это еще одно событие, которое подтверждает, что Бог управляет этим миром, что не Бог подстраивается под обстоятельства, что Христос стал вовсе не жертвой стечения обстоятельств, которые привели Его на крест, а Бог действует по своему плану. У Него есть план, и Он по-прежнему продолжает контролировать все, что происходит в мире. Я хочу еще раз обратиться к этому тексту только из Евангелия от Марка. Из Евангелия от Марка, 11 главы. Я прочту первых 7 стихов. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Фифагии и Фифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли, нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, отвязали его, и некоторые из стоявших там говорили им, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. Когда мы говорим о том, что Бог обладает верховной властью, или Бог вседержитель, что вы думаете, что вы вкладываете в это понятие, во что вы верите? На самом деле верховная власть Бога над всем творением, она говорит о том, что именно Бог сотворил этот мир, и Он по-прежнему управляет всеми событиями, которые происходят в мире. Все, что происходит в мире, происходит с Божьего допущения и под его контролем. Он вовсе не отстранился, как бы пустив все на самотек. И это говорит о том, что никакие планы, знаете, даже целых народов или каких-то царей не способны нарушить его план. Все происходит по его воле. И даже когда на землю пришел Божий Сын и весть духовный бесовский мир во главе с религиозной элитой Израиля и римскими войсками обрушились на Божьего Сына, это не значит, что они смогли нарушить тот план искупления, который Бог приготовил еще от вечности. Но когда Иисус был на земле, все казалось вроде бы по-другому, что не Мессия управляет обстоятельствами, а Он сам является жертвой обстоятельств. Подумайте, долгие годы Израиль находится под оккупацией Рима. Именно Рим контролирует Израиль. Храм контролируют саддукеи. Синагоги контролируют фарисеи и книжники. Народ долгие годы угнетают. И людям казалось, а где же власть Мессии? Неужели по-прежнему вот эта коррупционная система будет править? Неужели по-прежнему народ будут угнетать, и он будет находиться под оккупацией? Где его власть? И вот Иисус въезжает в Иерусалим. И обратите внимание, упоминаются два селения – Вифания и Вифагия. Вифания находится примерно в 3 километрах от Иерусалима, а Вифагия в 1 километре, 2 небольшие деревеньки. И Иисус говорит двоим ученикам, чтобы они пошли в соседнее селение, привели осленка, на котором он собирается въехать в Иерусалим. И это точное исполнение пророчества Захарии. Это пророчество Захария произнес за 500 лет до описываемых событий. Я прочту. Захария 9.9. «Ликуй от радости, шерь Сиона, торжествуй. Се царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». За 500 лет Захария произносит пророчество, что Мессия войдет в Иерусалим, и люди будут встречать его как царя. Они публично будут оказывать ему царские почести, и что царь въедет на осленке. И вы знаете, 500 лет назад это пророчество казалось нелепым. Ну, в истории Израиля еще ни один царь не въезжал на осле. Все цари въезжали на белом коне в сопровождении свиты. И это говорит, это момент воцарения. Это момент, когда царь въезжал для коронации или инаугурации. Такого никогда не было, и казалось, что это какое-то нелепое пророчество. И посмотрите, Иисус въезжает точно так же, как пророчествовал Захария. Он идет по написанному о нем в Библии. И это говорит о том, что именно Христос в этот день, он контролировал обстоятельства, а не он был жертвой обстоятельств. И обратите внимание, как вот точно Иисус указывает, куда они должны пойти, в какую деревеньку, где они должны найти там этого осленка. Иисус ясно предсказывает, что рядом с отпрыском будет еще и молодая ослица. Он даже говорит ученикам, что они должны будут сказать. Он предвидит возражения людей, и он говорит, что они должны сказать, и те люди отдадут осленка. Ну, поверьте, это кажется невероятным. Это все равно, что, знаете, вы сегодня, например, где-то в городе, садитесь в чужую машину, заводите двигатель, собираетесь уезжать, к вам подходит хозяин машины и говорит, а что это вы делаете? И вы ему говорите, она надобна Господу. И в ответ слышите, езжай с Богом. Это невероятно. Это говорит о том, что Иисус контролировал все обстоятельства, и он шел по написанному, и это был Божий план. И это один из примеров, одно из доказательств того, что Иисус действительно царь, и посмотрите, он повелел, написано, ученикам. Не сказал, что найдите, где-то попросите. Написано, Иисус повелел. И хозяева отдали. Скажите, кому могли отдать осленка? Только царю. Только тот, кто имеет власть. Только тот, кто повелевает. И Иисус знал точно, что они найдут там его, и что хозяева отдадут. Он действует с властью, друзья. Он входит в свою и действует с властью. Посмотрите, что произошло дальше. Еще два стиха я прочитаю. Как его встречали люди? Многие постилали одежду свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна вышних». Иерусалим наполнялся паломниками, которые приходили в пасхальные дни, и, ну, не знаю, разные как бы данные историки говорят, но где-то прогнозируют, что могло собираться даже до 2 миллионов. Попробуй себе представить небольшой городок, ну, типа Жодина. И вот на праздники туда выехал весь город Минск, 2 миллиона. Можете себе представить, что там происходило? Сколько там было людей? И вот в момент въезда написано, что многие, это тысячи людей, они стали резать ветви и постилать одежды и ветви. И вот в Израиле так встречали нового царя. Я еще раз хочу заострить на этом внимание. Не просто царей, которые въезжали в Иерусалим. Так встречали нового царя. Царя, который въезжал, чтобы воцариться, чтобы стать новым царем. Ну, я приведу один пример из Ветхого Завета. «И поспешили они, взяли каждую одежду свою и подстилали ему на самих ступенях, затрубили трубою и сказали: „Воцарился Иуй“». Царь таким образом въезжал в Иерусалим, и люди признавали его новым царем. Это было как бы день коронации, день инаугурации. Но представьте, что люди встречают Христа, они публично признают его новым царем при существующем царе. В Израиле был царь Ирод. Но люди приветствуют его публично, как нового царя. При том, что мы читали, что фарисеи и книжники говорили, что кто узнает, где находится Иисус, чтобы они сдали его, чтобы его пришли и арестовали. Они выражают свою покорность публично, признавая его новым царем. Второе. Они восклицают: «Осанна». Это восклицание с древних времен означало «спаси нас». И, конечно же, Божий план еще сокрыт от народа. И какого спасения они ожидают? Конечно же, они ожидают, что новый царь сейчас воцарится, и он свергнет вот эту оккупацию Рима. Он установит здесь царство справедливости. И они взывают: «Осанна, спаси нас!» или «спаси сейчас!». Им кажется, что вот этот день, это день, когда сейчас сменится власть, когда Мессия станет царем. И следующие слова, которые они восклицают: «Благословенно грядущего имя Господа, царство отца нашего Давида». Это слова из 117-го псалма, это пророческий псалом о Мессии. И, по сути, народ признает Иисуса потомком царя Давида и, по сути, Мессии. Итак, подумайте, что происходило в тот момент. Итак, Иисус въезжает в Иерусалим, народ публично демонстрирует свою покорность, что они готовы признать его новым царем, они признают его Мессией. Что это значило в тот момент для народа? Подумайте. Если народ ожидал ожидал избавления от римской оккупации, то скажите, а каким образом? Что римская власть и царь Ирод просто вот снимут свои полномочия и скажут новому царю «властвуй»? Конечно же, такого не произойдет. Это значит, что эту власть добровольно никто не отдаст. И это говорило о том, что в этот день народ готов был покориться Иисусу Христу. Они, по сути, готовы были на восстание, они готовы были на мятеж. Они уже не боялись римской власти, они не боялись религиозной верхушки, они не боялись царя Ирода. Если бы новый царь повелел, то народ готов был совершить, я не знаю, там, пальмовую революцию, она бы вошла бы в историю как пальмовая революция. И вы знаете, подумайте, если бы мы с вами не знали Божьего плана, вот он был от нас сокрыт, согласитесь, что мы могли бы подумать, что Иисус упустил момент. Ведь это же был такой момент, когда все обстоятельства так сложились, когда можно свергнуть римскую власть, когда можно стать царем, когда можно было бы ответить на вот эти вопли, долгожданные молитвы. Так долго они ждали этого дня. И нам бы казалось, что Иисус упустил этот шанс, Иисус упустил этот момент. Но мы знаем Божий план. А подумайте, что могло бы произойти, как бы развивались события, если бы народ действительно в этот день, а там были миллионы людей, стали свергать существующую власть. Или если бы Иисус ответил на вот эти надежды народа, как бы дальше развивались события? Есть одна книга, эта книга называется «А что если?». И автор этой книги приводит один очень интересный пример. С 1888 года по 1918 год королем Пруссии был человек, которого звали Вильгельм, Вильгельм II. И, конечно же, историки по-разному оценивают, например, те или иные события, по какой причине, например, там началась Первая мировая война. Но по одной из версий, основных версий, многие считают, что именно этот человек, Вильгельм II, стал ключевой фигурой, из-за которого развязалась Первая мировая война. И вот автор в этой книге описывает один случай, который произошел в его жизни. В Берлине выступала цирковая группа, и один из номеров был, выходила женщина, ее звали Энни, она вызывала добровольцев, и она говорила, что она попадет с пистолета, там человек стоял в руке с протянутой сигарой, и она с какого-то расстояния попадет прямо в кончик сигары, и вызывала добровольцев. Естественно, всегда выходил подставной человек, и они разыгрывали этот трюк. Но в тот момент вызвался доброволец. И этим добровольцем оказался Вильгельм, канцлер Вильгельм. Он был на этом цирковом представлении. Я не знаю, в чем смысл этого трюка, но этой женщине Энни пришлось стрелять вот в эту сигару, которую держал Вильгельм. И она не промахнулась, она попала. И когда началась война, а я уже говорил, что историки считали, что именно он был ключевой фигурой, Энни написала ему письмо. И она написала, можно ли повторить выстрел? И автор этой книги говорит, скажите, а как бы развивались события, если бы она тогда промахнулась? Что бы было? И, наверное, сегодня мы могли бы тоже сказать, а что бы было, если бы в тот день все пошло не так, и народ поднял бы восстание? Скажите, а что бы было, если бы совесть у Иуды проснулась немного раньше, и в последний момент он решил бы не предавать Христа на распятие? А что бы было, если бы Пилат проявил чуточку больше твердости и мужества и сказал, я никакой вины не нахожу в этом человеке, точка, всем разойтись. Что бы было, я думаю, А что бы было, если бы я родился низкого роста, с оттопыренными ушами, весь в веснушках, и когда делал предложение своей жене, она бы даже не посмотрела на меня. Как бы все было, поменялось бы. И, конечно же, мы можем многое говорить, а что бы было. Но вот эта история въезда Христа в Иерусалим, она говорит, а что бы было в мире, если бы Бог по-прежнему не продолжал контролировать все, что происходит на земле? Что бы было? И мы понимаем, что Бог не просто подстраивает свои планы под какие-то события, которые происходят в мире. Знаете, когда иногда события пошли не так, и человек говорит, ну ничего, я думал об этом, у меня есть план «Б». И мы должны понимать, что когда Иисуса арестовали, когда повели Его на распятие, Бог вовсе не думал так, ну что ж теперь делать, А, пришла хорошая мысль. А пусть Он тогда лучше умрет за грехи людей, и таким образом я совершу спасение. Бог не подстраивается под события. Бог пишет историю. Бог контролирует все события, которые происходят на земле. И это значит, что Бог по-прежнему является вседержителем. Он правит. Когда Бог вывел израильский народ из египетского рабства, книга Второзакония, это книга, такая последняя речь Моисея к народу. И в этой речи, ну, есть такие слова, я хочу очень легко запомнить этот отрывок, Второзаконие 29:29, посмотрите. Моисей сказал такие слова: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Бог вел свой народ, и что-то было сокрыто в Божьем плане от Божьего народа. Не все они знали. И тем не менее, Бог через Моисея сказал, все, что нужно вам знать для благочестивой жизни, я вам дал и я вам открыл. И вы знаете, можно сказать, что точно так же и происходит и сегодня. Посмотрите на один новозаветный текст из книги «Деяний». Я воспользовался там одним из современных переводов. Павел завершает свою проповедь и говорит такие слова. Итак, оставляя в стороне времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда Он будет судить мир по справедливости и уже избрал человека, который будет судьей. Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых. Посмотрите, этот текст говорит тоже о том, что есть что-то, что Бог посчитал нужным сокрыть от нас. Мы не знаем день судного дня, но на Божьих часах только один Бог знает день, год и дату судного дня, потому что Он уже определил, Он уже решил, Он уже назначил человека, который будет праведно по справедливости судить. И Иисус говорит, часа и дня никто не знает. И поэтому сегодня мы можем сказать, что мы можем не понимать многих событий, которые происходят в мире. Мы даже можем не всегда понимать, что происходит в нашей жизни. У нас может тоже не быть ответов. И вы знаете, и иногда люди задают мне сложные вопросы, и я не боюсь отвечать на них и говорю, я не знаю. Я не могу знать все. И есть вещи, на которые я не знаю. И я честно говорю, я не знаю. И тем не менее, как тогда, так и сегодня, Бог открыл церкви достаточно, чтобы нам жить благочестивой жизнью. Бог открыл перед нами весь план искупления в Евангелии. Согласитесь, мы знаем, что тот человек, который покаялся и уверовал в Иисуса Христа, он имеет жизнь вечную, ему прощены грехи. Он принят в семью Божью и назван Божьим ребенком. И у него будет славное будущее со Христом. Мы сегодня об этом пели, мы знаем об этом. Мы знаем, что Слово Божье есть истина вечная, и Божье Слово дано нам как руководство в этой земной жизни. Мы это знаем. Мы знаем, что Божья воля в том, чтобы мы укреплялись в вере и уподоблялись Иисусу Христу. Не правда ли? Мы это знаем. Мы знаем, что зло будет умножаться, и что нам не нужно отвечать злом на зло, но побеждать зло добром, и что нам нужно в это время, когда умножается зло, не потерять любовь, сохранить веру, и если нужно, даже страдать несправедливо. Мы это знаем. Мы знаем, что наш Бог на протяжении всей этой жизни будет пребывать с нами. И мы знаем, что во всех наших вопросах нам нужно учиться доверять нашему Господу Иисусу Христу. И мы знаем из Библии, что наш Бог является нашим Спасителем. Он является справедливым, Он является мудрым, любящим, и Он является Вседержителем. И вывод у меня очень простой. Если Бог по-прежнему является Вседержителем, то у нас есть два правила от нашего беспокойства, чтобы нам не беспокоиться и не приходить в отчаяние от того, что можем мы наблюдать в этом мире. И первое правило простое. Не беспокойтесь о тех сферах жизни, которые контролирует Бог. И правило второе. А Бог контролирует все. И это говорит о том, что верующий человек, несмотря на то, что происходит, может быть, в его личной жизни, или то, что происходит вокруг, несмотря ни на какие обстоятельства, он может обрести в сердце мир Божий. И Бог открыл свою истину достаточно, чтобы мы здесь на земле могли получить утешение и жить с надеждой, ожидая радостной встречи с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. Давайте помолимся.